собирать всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Начинаем нашу передачу с рубрики «Все латы следопыты», созданной по материалам одноименного Макс-канала.
В студии Попова Ярослава. Старшие следопыты из отрядов Флотилия Ковчег и святого Симеона Верхотурского, Елизавета Отрадного и Егор Солоницын вместе со скаутом-инструктором, педагогом Всеволодом Крицовым приняли участие в молодежном форуме «Молодежная работа в церкви. Совместная проблематика и полезный опыт». Участников форума принимал Свято-Троицкого Сергиева Лавра, крупнейший мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположенный на Сергиевом Посаде. Здесь у мощей одного из главных духовников и защитников земли русской собрались действующие руководители молодежных объединений, чтобы поговорить о главном, о российской молодежи. С молодежи начинается государство. Задача церкви и государства – совместно выработать такие условия, при которых молодежь будет нести роль, укрепляющую и сохраняющую духовные, культурные и нравственные ценности многонациональной России. Здесь велика роль духовного окормления священством и педагогического наставничества. Поэтому форум – это важная площадка для обмена опытом и объединения усилий руководителей общественной работы с молодежью, сказал скаут-инструктор, педагог и руководитель отряда «Флотилия Ковчег» Всеволод Крицов. В форуме приняли участие более 200 человек из разных уголков страны.
Продолжает нашу передачу рубрика «Давайте почитаем» с Игорем Батаруевым.
Книга Бориса Лукьяновича Солоневича открывает нам живые, непридуманные страницы скаутской истории России.
В пути. Мы избегали приключений, но тень их уже нависала над нами. На последнем повороте к Байдарским воротам у высоких желтых скал сбоку прогремело несколько выстрелов. Из полдюжины людей самого мрачного вида окружили нас. «Сдавайся!» — хрипло закричал один из них, держа винтовку на прицеле. «Будет тебе, дядя, дурака-то строить!» — хладнокровно ответил шофер. «Говори прямо, что надо-то?» Бандит несколько растерянно опустил винтовку и мрачно сказал. «Езжай за нами!» Нам ничего не оставалось делать, как покориться. Мой браунинг был бы слабым оружием в бою с винтовками. Окруженные этим, не очень почетным эскортом, мы двинулись к длинному зданию. Духану. Разгадку всему этому найти было нетрудно. Дезертиры и бандиты, скрывавшиеся при генерале Врангеле в горах и называвшие себя революционными партизанами, теперь сбросили политическую маску и занялись своей основной профессией – грабежом, пользуясь отсутствием армии и власти. «Боже мой, что с нами будут делать?» – спросила шепотом побледневшая дама. Шофер, спокойно переставляя рычаги, опять скупо усмехнулся. «Да уж, радостной встречи и шампанского не ждите». И быстро повернув голову к нам, он тихо добавил. «А если валюта есть, засуньте скорее под подушку». Коммерсанты и дамы засуетились, пытаясь незаметно снять кольца с пальцев, но было уже поздно. Машина остановилась перед длинным зданием, на дверях которого был прицеплен грязный листок бумаги. «Военный революционный комитет Байдарской долины», — с трудом прочел я кривые строки, написанные химическим карандашом. «А ну, буржуи, выкатывайся!» — раздались грубые голоса конвоиров. Из дверей Духана вышло несколько пьяных людей, очевидно представляющих собой новую революционную власть. Один из наших победителей, видимо старший, доложил. «Так что, товарищ председатель, вон и на автомобиле уехали, и мы их тут застукали». Хотя история нашей поимки была ясна и без этого гордого доклада, но председатель, крупный бородатый мужчина с толстым красным пьяным лицом, одобрительно крякнул. «Правильно!» – пробасил он и внезапно рявкнул самым командным тоном. «Обыскать!» Проворные, опытные руки мигом освободили нас от денег, колец, часов и вещей. «Позвольте! Я протестую!» – запротестовал толстяк. «Это уже не по закону!» «А ну!» – буркнул председатель. «Покажь ему наш закон, чтобы он не очень кочеряжился!» К носу побледневшего коммерсанта протянулась грязная волосатая рука с наганом. Очевидно, черная дыра револьверного дула прошептала нашему недовольному спутнику что-то чрезвычайно убедительное относительно революционного закона, ибо он смяк и в дальнейшем стал играть самую пассивную и молчаливую роль в калейдоскопе событий. Его спутница, тоже пытавшаяся было протестовать, когда с ее пальцев начали снимать кольца, была убеждена еще проще. «Молчи ты, буржуйка, пока жива!» — рыкнул на нее оператор и в подтверждение своих слов стукнул ее кулаком по щеке. Судьба наша решалась тут же с революционной молниеносностью. «Ага, сволочи!» — убежденно рокотал пьяный бас председателя. «Буржуи проклятые! Нагадили, а теперь в кусты? Нет, голубчики! От нас, брат, не удерешь!» Другой сиплый и тонкий голос, принадлежавший худому парню со спитым землянистым лицом и злыми глазами, шипел. «Да что там на их гадов смотреть? Попили они нашей кровушки, будя!» Среди шума и гама пьяной толпы нас потащили к скале, возвышавшейся у дороги. Коммерсант наш передвигал ноги, как механическая кукла, а его дама висела на моей руке в полуобмороке. Оля шла спокойно, но губы ее дрожали, и в лице не было ни кровинки. «Неужели так глупо придется погибнуть?» — мелькнуло у меня в голове. И я горячо, еще бы не горячо, стал убеждать дорогих товарищей в бессмысленности нашего расстрела. «Да бросьте, ребята!» — спорил я. «Чего это вы нам свои пушки в нос тыкаете? Я ведь из американского Красного Креста. Тут как раз пароход с медикаментами ожидается. А вы, чудаки, меня на Луну слать собираетесь? Ведь буржуи-то все давно уже уплыли, а мы свои люди. То ли бандиты не думали нас всерьез расстреливать, то ли мои красноречивые доводы подействовали. Но во всяком случае, председатель вступил со мной в спор, и роковая команда ПЛИ стала как-то оттягиваться. Не знаю все-таки, остались бы мы живы, если бы в решительный момент нашей дискуссии из автомобиля, около которого возился наш шофер, не раздался громкий радостный крик. «Братва, здесь спирт! Ей-богу, чистый спирт!» Председатель ревкома прервал на полуслове свое ругательство и, мгновенно повернувшись к шоферу, недоверчиво крикнул. «Что ты там врешь-то? Какой спирт?» «Ей-богу, спирт! У этих буржуев нашел! Глядите, вот!» Действительно, в руках шофера появились две укупоренных и перевязанных жестяных банки. Перед таким зрелищем не могли устоять бандитские сердца. Винтовки, угрожающе направленные в нашу сторону, мигом опустились. А председатель, с удивительной для его солидности быстротой, бросился к автомобилю. «Вот это да!» — весело просипел голос худого парня. «Идем, а буржуи эти пакеты пущай подождут, им не к спеху». Очевидно, чистый спирт был редким лакомством для этих пьяниц, ибо бандиты, ликующие толпой, направились в Духан. Председатель любовно прижимал банки обеими руками к своей широкой груди и торжествующе шел вперед, покрыв драгоценную ношу, как щитом, своей рыжей бородой. Когда он подошел к порогу дома, на лице его внезапно примелькнуло удивление. «А что это они бензином пахнут?» — внезапно обернулся он к шоферу. «Да у меня в машине, почитай, все бензином пахнет. На то и автомобиль», — хладнокровно ответил тот. И с успокоенным лицом председатель исчез в дверях. Его банда последовала за ним. Последний из вооруженных людей на секунду заколебался и со злобой оглянул нас. «Сторожи тут их, буржуев недорезанных, а они там пока все вылакают», — ясно читалось на его лице. «Эй, Юхман!» — решительно крикнул он какому-то татарчонку. «Побудь тут около арестованных, а я моментом!» И он тоже нырнул в двери. Все это произошло так неожиданно, что мы, ошеломленные, остались стоять на месте, как истуканы. Едва слышный свист вывел нас из оцепенения. Наш шофер уже сидел у руля и красноречивым жестом показывал на сиденье автомобиля. Я мгновенно сообразил, в чем дело, дернул своих нелюбящих сильных ощущений спутников и рванулся к машине. «Бачка, бачка, куда?» — в страхе затараторил татарчонок, наш старший охранитель. «Нельзя, нельзя!» Жалко было паренька, хороший он был, веселый парнишка. Да что ж было делать? Ударил я его, пожалуй, крепче, чем нужно было. Да где уж тут разбираться? Повернулся он, бедолага, несколько раз от удара, и мы были уже в гудящей машине, и через несколько секунд мчались по скалистой дороге. Где-то сзади раздались неясные крики и звуки выстрелов. Пуля, отскочив от скалы, жужжа рикошетом пронеслась над нашими головами. Русская смекалка. Отъехав несколько километров, мы остановились. Шофер медленно сошел с машины и, подняв капот, стал спокойно копаться в моторе. Смеркалось все больше. «Фу!» — облегченно вздохнул я. «Ну и дела! Словно из печки выскочили!» «Боже мой!» — простонала дама. «Все мои фамильные драгоценности, браслеты, кольца, разбойники! Я теперь нищая! Что я буду делать?» «Хорошо еще, что голову на плечах унесли. Ведь верно, Оля?» Девушка молча кивнула головой и слабо улыбнулась, видимо, еще не будучи уверенной в своем голосе. «Но, а вас как обчистили?» — обернулся я к коммерсанту. К моему удивлению, он бодро улыбнулся. «Эх, что деньги? Пфу! И больше ничего. Головы унесли, а это самое важное. А если голова сидит на плечах, так разве в карманах когда-нибудь бывает пусто?» Сухое лицо возвращавшегося шофера оживилось неодобрительно насмешливой улыбкой. «Ну, господа, вот кого нам нужно отблагодарить!» — воскликнул я. «Если бы не его смекалка, лежать бы нам всем теперь у скалы!» «Да вот, вы тоже молодцом!» — дружелюбно усмехнулся шофер, крепко пожимая мне руку. «Здорово это вы! И языком, и кулаком действуете! Убедительно! Это у вас вышло!» «Ну и ладно!» «Все хорошо, что хорошо кончается. Но вы все-таки, ей-богу, герой. Откуда только вы им спирт выкопали?» «Спирт? Ха, какой спирт?» — рассеянно спросил наш спаситель, прислушиваясь к шуму мотора и берясь за рычаги. «Да тот, в банках. Эва, откуда там спирт?» «Там простой бензин был», — спокойно ответил он. И невозмутимое лицо озарилось лукавой усмешкой.
Знакомство с книгой Бориса Солоневича «Молодежь и ГПУ» мы продолжим в следующих передачах. Это исторический момент. Сегодня о том, что произошло в стране и мире 22 июня. Сегодня мы говорим только о вероломном нападении Объединенной Европы на Советский Союз в 1941 году. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рано утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массивные удары по военным и стратегическим объектам и многим городам. Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей. Завершилась 9 мая 1941 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 27 миллионов человек. В России 22 июня – День памяти и скорби. Сегодня по всей стране вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия – с зажжением свечей и возложением цветов.
Реплика по поводу. Сегодня это не просто реплика. Я хочу озвучить факты, которые мы деликатно умалчивали после окончания войны, чтобы не разрушить крепкую дружбу со странами, которых называли своими союзниками и братьями. А зря. Ведь, как известно, все тайное становится явным. Итак, факты истории свидетельствуют. В 1941 году на СССР напали не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На Советский Союз шли испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии и Хорватии. Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать Советский Союз дивизию СС «Скандербей». Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки. В танках Гудериана чуть ли не каждый второй водитель был чех. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голландская дивизия СС «Нордланд». Итальянцы, испанцы, 60 тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-карательных отрядов – швейцарцы, фламандцы, валлонцы. Дания и Испания послала своих солдат даже без официального объявления войны Советскому Союзу. Другими словами, в момент нападения в армии Гитлера насчитывалось около 1 000 000 солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в состав НАТО. Остается историческим фактом. До 1943 года численное превосходство и в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств фашистского блока. Вместе с ними воевали против Советского Союза целиком формированные из предателей, а точнее из изменников Родины, литовская, латышская и эстонская дивизии СС, дивизии СС «Галичина», грузинский, туркестанский легионы и другие, всего более 400 тысяч коллаборационистов. Они не считались военнопленными. После поимки предавались военному трибуналу. И никогда мы не будем друзьями, не будем обольщаться наступать на те же грабли. Очень на это надеемся. Вечная память павшим на поле боя и многим погибшим мирным жителям. Сегодня песня с историей о такой тяжелой судьбе русского солдата, который пришел с войны живым, но потерял все.
Сегодня о песне «Враги сожгли родную хату» по материалам статьи Елены Дорожкиной «Песни моей памяти». «Враги сожгли родную хату» — одна из лучших песен Блантера и Исаковского. Пронзительный реквием по погибшим в этой страшной войне и не только на поле боя, по исковерканным судьбам. Думаю, многие знают историю этой песни. Как ее запрещали не раз, ссылаясь на якобы возмущение ветеранов с формировкой за распространение пессимистических настроений. И как ее спас, можно сказать, от забвения Марк Бернес. И стихотворение, и саму песню наша редакция считает одной из вершин отечественной военной лирики. Песня неоднократно упоминается в различных произведениях. Например, в картине Владимира Хотиненко «Зеркало для героя» один из персонажей, бывший танкистом и ослепший на войне, впервые услышав эту песню, говорит: «Я знал, что такая песня должна быть. Слеза несбывшихся надежд. Это же про меня». И, конечно, поет ее Марк Бернес. О его исполнении не надо говорить, его надо слушать.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО-БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!